Так, ну что, добрый вечер всем, кто меня слышит и видит. Поставьте, пожалуйста, по возможности плюсики, если вы меня видите и слышите. Ну, часть народа у меня есть в таких онлайновых скайп-чатах. Кстати говоря, если кто не в курсе, у нас есть тематический онлайновый чат. Он как раз посвящен той теме, о которой я сегодня буду рассказывать. Я ее так, в общем, назвал «Ясное здоровье», потому что, ну, надо было как-то обобщить все то, что у меня собралось в итоге под эту категорию. А под эту категорию я записал все то, что я узнал и то, что я практикую из таких материалов, как «Германская новая медицина» доктора Хаммера, «Биодекодирование» Кристиана Флэша, «Исцеление воспоминаниям» Жильбера Рено. И вот, ну и многие другие вещи, типа «Тотальной биологии». У меня тут материалов много, целая куча. Гаира, вижу крестик, спасибо. Ну, по идее, все должно работать. Ну, кстати, я надеюсь, что тут у нас опытные пользователи есть и все-таки чатом будут пользоваться, потому что вечно вопросов не задает никто. Я тут вещаю в пустоту. Что-нибудь пишите мне, что-нибудь спрашивайте. Сегодня вебинар будет, ну, я не знаю, сколько он продлится, посмотрим, да, я где-нибудь часам к 9 буду закругляться. Да, Владимир, спасибо, Олег, тоже спасибо. Можно больше плюсиков не ставить, кто там опаздывает, чтобы не засорять чат. Вебинар будет устроен таким образом, будут две части. В первой части я попробую дать некий такой общий обзор вообще того, что это за тема, потому что, как ни крути, я посмотрел, у меня на канале на самом деле нет такого краткого исчерпывающего видео, где было бы изложено то, как я работаю, да, то, как к этой теме вообще подходить пользователю, там, пациенту, клиенту, человеку, который ей заинтересовался. Поэтому я вначале про это расскажу, ну, заодно, как говорится, дам вам общее представление о том, каким образом вообще с любыми темами работают по системе «Ясное здоровье». Ну и в конце я более подробно расскажу детализированно на ту тему, о той теме, которую я, собственно, анонсировал. Это тема алкоголизма. Но если вы видели, я на ближайшее время назначил 4 вебинара, они все будут тематические. Темы достаточно выбраны, ну, не сказать спонтанным образом, да, это они, конечно, по запросу, это просто те темы, с которыми я работал с клиентами в последнее время. И они такие достаточно, мне кажется, показательные, с одной стороны, с другой стороны, такие достаточно общие темы, которые интересны, так сказать, общей публике. Вот, я расскажу обо всем этом, и в конце мы презентуем вам то, что, наверное, вы уже видели кое-где в текстах, те, кто анонсы смотрел, то, что я назвал процессинговый робот. Ну, мы к нему подойдем, я расскажу. Да, это некая такая система, с помощью которой можно прорабатываться у себя на дому, в принципе, даже без помощи терапевта, поскольку, ну, специально вот для этого эта технология была придумана. Специальный такой скрипт, доступ к которому можно, подписку на доступ можно оплатить у нас в Мегаоме и потом пользоваться. И там будут общие списки для общих всяких тем, да, общее оздоровление, скажем так, и темы по конкретным тематикам, в частности, по теме алкоголизма в том числе. Вот. Я на сегодня слайдов делать не стал, да, чтобы не напрягать всех, а то вечно я там одни слайды показываю, меня не видно. Поэтому по большей части вы будете видеть на экране либо меня, ну, либо иногда иллюстрации. Да, будете видеть картинки, которые я использую для объяснения того, что я рассказываю. Вот. Ну и традиционно, наверное, кто в курсе темы уже знают, вот это вот первая картинка, которую показывают любому человеку, который обратился за помощью, потому что ну, вот посредством этой картинки проще всего объяснить, как устроена наша практика, которую, ну, в общем, можно было бы назвать, наверное, там, биопсихотерапией. Ее очень вот удобно объяснять на такой картинке. На картинке вы видите ракету, и эта ракета является метафорическим изображением человека, разных уровней человека. Как видите, я тут всего выделяю 4 уровня, и они все обозначены греческими буквами. Буква фита или тета – это дух, самый верхний уровень. То есть мы предполагаем и понимаем из опыта работы с человеком, что, конечно, есть какое-то духовное начало, и это уровень, на котором нужно работать. И известно, что хорошо и качественно построенная духовная практика, она зачастую решает проблему всех более низколежащих уровней. Вот. Но, тем не менее, не все достаточно духовно продвинуты, скажем так. Да, мы все живые люди, у нас возникают разные ситуации. И для того, чтобы с этими ситуациями справляться, есть более низкий уровень. Он обозначен буквой ПСИ. Психика. Ну, в честь психики названа наука психология, которая изучает душу. То есть, как бы дух, который уже в теле оказался. Ну, или если брать обычную трактовку психологическую, психикой называют, грубо говоря, ум. То есть, все те переживания, воспоминания, воспитание, программное обеспечение, которое у нас есть в мозгу, условно говоря. В чем смысл этого программного обеспечения? Это программное обеспечение предназначено для того, чтобы помогать человеку справляться с повседневными ситуациями. Жизнь человека современного довольно-таки сложна. Постоянно возникают разного рода затруднения у человека. Вот, он вынужден так или иначе искать какие-то стратегии их решения. Иногда эти конфликты бывают достаточно жесткими, да, травматическими даже. И, собственно говоря, травматическим переживанием называется переживание, с которым человек на уровне ПСИ не справился. На уровне ПСИ он не справился, да, поэтому у него возникает то, что называют травмой или конфликтом. Ну и я говорил, да, что, вы, наверное, помните, в разных вебинарах я проговаривал, что есть, конечно, определенные критерии, по которым переживание становится или не становится травматическим. Они, в общем, довольно просты, их можно посчитать на пальцах одной руки. И, собственно говоря, терапия, она и занимается тем, что она эти факторы один за другим улаживает, превращая травматическое воспоминание в просто воспоминание, которое не влияет на человека никаким образом. И, собственно, все эти факторы, они связаны как раз именно с тем, что человек на психическом уровне, на уровне психики, на уровне ума не справляется с ситуацией. Для этого нужно, чтобы ситуация первая оказалась внезапной, да, возникла внезапно, человек ее не ожидал, соответственно, не подготовился. Это первый фактор. Ну, это, собственно, означает, да, что если вы человек достаточно проработанный, да, и, в общем, готовы ко многому, это же известно, да, что если все негативные варианты прорабатываешь, то они, как правило, и не возникают, это раз. А даже если возникают, то вы с ними справляетесь, потому что у вас есть готовая пси-стратегия, пси-технология, как с этим справляться. В этом, наверное, польза такой бытовой психологии. Ну, собственно, уровень бытовой психологии в России меня очень сильно удручает, потому что сплошь и рядом, читая даже вот профессиональные всякие сообщества, например, в ЖЖ есть группа РУ-психолог, там почитаешь все эти истории и ужасаешься именно уровню, дремучему уровню бытовой психологической культуры. То есть люди настолько не готовы решать, в общем-то, довольно распространенные конфликты, что эти конфликты непосредственно, как мы сейчас дальше будем говорить, падают уровнями ниже, ниже и ниже, да, из-за чего люди начинают очень сильно мучиться. Так, первый фактор – это внезапность ситуации, да. Второй фактор, что это должна быть какая-то опасная ситуация, такая ситуация, которая угрожает выживанию, доминированию или правоте человека. Опять же, да, у человека ум весьма извилист, скажем так, да, поэтому очень часто люди опасными воспринимают ситуации, которые как таковые опасными не являются. Вот, например, потеря пачки бумажек, которые называются деньгами, в принципе, напрямую человеку смертью не угрожает. Но, тем не менее, многие люди потерю денег могут воспринимать как смертельную угрозу и реагировать, соответственно, разного рода неприятными симптомами, скажем так. Вот опять же, да, тут если, так сказать, прокачать свой уровень того, что вы воспринимаете как опасное, что вы не воспринимаете как опасное, то можно многого добиться в плане такого личного локального просветления. Потому что очень часто люди опасными считают ситуации, которые не являются опасными и достаточно легко решаются на уровне ПСИ. Следующая вещь, да, у него должно быть, ну, в принципе, оно пересекается отчасти с тем, что уже было выше сказано, как бы, да, у человека должна отсутствовать стратегия. Поскольку это событие какое-то внезапное, да, но еще хуже, если у него нет никакой стратегии решения. То есть нет никакого пси-способа этот конфликт уладить объективным образом. Вот. А конфликт, если он является конфликтом, он же никуда не девается, его нужно как-то улаживать. Вот. И, ну, наверное, к радости, да, или к сожалению, есть другие способы, есть биологические способы справляться с конфликтами, которые проявляются в разного рода симптомах, которые мы называем болезнями, Вот, а доктор Хаммер в германской новой медицине назвал биологическими целесообразными программами. То есть организм начинает за вас защищать вас от этого конфликта довольно странным архаическим образом. Это очень архаические программы, они действуют на клеточном уровне. Вот. Ну и, собственно говоря, они начинают действовать исключительно в тех случаях, когда вы не справляетесь с конфликтом на уровне пси. Но мы сейчас чуть дальше еще об этом скажем. Вот. И еще один очень важный момент, который позволяет конфликту или проблеме, да, пробить этот уровень пси вниз, заключается в том, что это должно быть так называемое изолирующее событие. То есть такая ситуация, в которой человек не может воспользоваться внешним ресурсом. Человек животное социальное, да, и даже если он попал в ситуацию, где он не знает, как себя вести, не знает, как поступить, не знает, как действовать, он может воспользоваться внешним ресурсом, то есть помощью зала, да, помощью других людей, что называется. Если у него такая возможность есть, то, возможно, то переживание, через которое он проходит, травмой не станет. Это очень важный момент. Наверное, все знаете, что когда у человека происходит какое-то горе, или какая-то травма, или какая-то сильная потеря, то очень важно не оставлять его одного. Это, в общем, известно даже самым неграмотным в плане, неподкованным в плане психологии людей, людям, что людей оставлять одних нельзя. Поэтому обычно, когда что-то случается, сразу туда приезжает команда психологов, они начинают с людьми разговаривать, просто разговаривать. Они стараются не допустить, чтобы они оказались в самоизоляции, да, и в этой самоизоляции, ну, получили необратимые последствия от психологической травмы в виде какого-нибудь заболевания. Итак, вот всего четыре фактора получается, да, неожиданное, опасное, изолирующее и нет стратегии, нет решения. Если все эти четыре фактора, тем более, случаются одновременно, то у человека возникает то, что сейчас называют стресс или дистресс. То есть ситуация, которая требует напряжения всех сил организма для того, чтобы справиться с этим. Но опять же, да, то есть человек может в состоянии стресса какое-то время находиться, если у него достаточно хорошо прокачаны, так сказать, разные ресурсы. Он может день, два, неделю, там, да, может даже больше находиться в состоянии стресса, ничем не болеть. Вот, или будет казаться, что он ничем не болеет. На самом деле все болезни запускаются как раз в состоянии стресса. А то, как они потом вылезут, зависит от того, насколько стресс был интенсивный и насколько долго он длился. Вот. Потом идут последствия. Стресс называется холодная фаза, кстати говоря, и обычно на в период стресса на этом уровне никаких внешних симптомов заболевания у человека не появляется. У человека симптомы заболевания появляются на так называемой восстановительной фазе, горячей фазе, которая наступает в момент, когда конфликт себя исчерпывает, решается, вот, или, ну, или выходит за рамки уровня пси. Называется горячая фаза, и вот тогда мы это называем болезнью. Человек температурит, его там тошнит, воспаления всякие начинаются там, и так далее, и так далее. Вот. Ну вот конкретно про остальные уровни, да, видите, тета, духовный уровень, да, пси, психический уровень. Дальше идет лямбда. Лямбда я обозначаю мозг. У человека есть достаточно очень интересно устроенное такое, как бы, гаджет такой, да, в голове, называется головной мозг, ну и центральная нервная система. Вот, и этой всей системе много миллионов лет, она много миллионов лет совершенствовалась, и вся функция этого гаджета заключается в том, чтобы максимально гарантировать человеку выживание, доминирование и правоту, да? То есть сделать так, чтобы человек не помер, как бы, да, от какой-то там случайной травмы, да, чтобы он мог как-то ее утилизировать, как-то ее воспринять адекватно, да, и как-то сделать. Ну, вообще есть целая система, мы сейчас погружаться в нее не будем, я просто вот картинку покажу. В разрезе, это вот, кстати говоря, исследование оригинальное доктора Хаммера, он выделил 4 зародышевых лепестка, так называемых, да, энтодерма, старая мезодерма, новая мезодерма и эктодерма. То есть внутренний лепесток, там средний, который делится на 2, старый, новый, и внешний эктодерма. И эти 4 зародышевых лепестка соответствуют 4 типам тканей в организме. Любая ткань относится к одному из этих типов. Ну и, соответственно, соответствует одной из 4 областей мозга, где находится так называемое управляющее реле. Это, вот, кстати, абсолютно уникальное исследование, достойное, я думаю, там 15 нобелевских премий, потому что Хаммер в свое время потратил гигантские ресурсы на то, чтобы тщательно мозг картировать и понять, где находится управляющий реле каких органов. Ну и даже по картинке вы видите, да, что каждой ткани, каждому уровню соответствуют определенные классы конфликтов. Например, так называемому стволу мозга, да, эндодерме, вот этому внутреннему лепестку, соответствуют конфликты, связанные с жизнеспособностью. Вот, ну и другие здесь на картинках есть. Это, в общем, нам на данный момент не нужно, просто нужно понимать, да, что все эти вещи достаточно понятным образом управляются. И, соответственно, происходит такая интересная схема срабатывает, что поскольку... Прям ракету покажу опять, чтобы вам было понятно на ракете, о чем я буду говорить. То есть, если проблема не разрулена на уровне тета, если проблема не разрулена на уровне пси, то тогда на себя функцию перенимает мозг. Вот. Ну или, как говорят, подсознание. Да, если вот все, что обозначено пси и тета, да, это можно назвать сознанием, ну а тету можно и сверхсознанием называть, то все, что находится ниже, это так называемое подсознание. Вот у подсознания, у термина подсознание есть множество различных трактовок. Мы в данном контексте будем очень простую трактовку употреблять. Для нашей системы подсознанием является тело, то есть физический уровень. Лямбда управляет фи, мозг управляет телом. И, соответственно, когда напряжение нерешенного конфликта, напряжение стресса доходит до какой-то красной черты, мозг через соответствующее реле утилизирует этот конфликт в тело. И в этот момент в теле формируется либо болезнь какая-то, либо какой-то очень устойчивый шаблон поведения. Ну и, собственно говоря, одна из интереснейших частей вот этой вот науки, да, которую я, в общем, назвал «Ясное здоровье», заключается в том, что есть достаточно подробные материалы, где достаточно подробно объясняется, какие конфликты мозгом утилизируются в какие органы в теле, да, или какие конфликты утилизируются мозгом в определенные психологические установки, в определенные типы поведения. Это достаточно подробно картировано, и это нам дает такую дорожную карту, которая помогает нам, ну, в значительной степени облегчить задачу по поиску того, куда копать, когда у человека на поверхности проявляются определенного рода симптомы, да, определенного рода конфликты. Ну вот сегодня, например, мы будем говорить про алкоголизм. Вот. А позитивный посыл заключается в следующем, что на самом деле все состояния, все психологические установки, все болезни в том числе являются так называемыми охранительными рефлексами или биологическими целесообразными программами, которые всегда работают исключительно потому, что у человека имеются в прошлом, да, или в более глубоком материале, сейчас я об этом чуть попозже расскажу, имеются определенные конфликты. То есть можно сделать, четко проследить определенную болезнь до определенных конфликтов в прошлом человека, в его... Так, подвисло видео. А, ну это подпись исчезла, бог с ней. В прошлом человека, в его так называемой фазе программирования, сейчас я чуть позже об этом тоже скажу немного, или в его семейном дереве. Да, все вот эти вот три уровня мы исследуем. Вот, некоторые из этих данных, они и в оригинальных исследованиях присутствовали, некоторые достаточно новые, достаточно интересные. И позитивный посыл заключается в следующем, что когда мы работаем, ну, например, с алкоголизмом, да, с какой-то болезнью. Я не врач, я не медик. То есть я не работаю с алкоголизмом напрямую, как с таковым. Я работаю с теми конфликтами, при наличии которых в активном или вот в утилизованном состоянии у человека проявляются такие симптомы, как алкоголизм. Вот. И это на самом деле вот, ну, позитивно заключается в том, что проработав эти конфликты, мы можем с достаточной степенью оптимизма, да, надеяться на то, что у человека пропадет, ну, либо симптом, да, либо тяга проявлять определенное поведение. Потому что это определенное поведение является решением определенных конфликтов с точки зрения лямбда, с точки зрения мозга, да, поэтому проявляется оно в теле. Вот, опять же, наверное, достаточно подробно изложить это за один вебинар не представляется возможным. Я просто вот попрошу вас сейчас в данный момент представить себе, что такое возможно. Представить себе, что, например, алкоголизм – это не какое-то там развязное поведение, да, когда человек пьет просто так, да, люди просто так не пьют. Люди всегда пьют, потому что у них есть определенная причина внутри себя, да. Вот. И если эту определенную причину выявить и проработать, для чего, собственно говоря, проработка предназначена, то, как я уже говорил, мы рассчитываем на то, что человек как минимум сможет поставить это под контроль, да, справиться с этим. Это не означает, что мне нужно будет лечиться, это не означает, что мне нужно будет сделать какой-нибудь там детокс, например, да, это не означает, что ему не нужно будет применить дисциплину или вести какой-то определенный образ жизни или как-то себя ограничивать в чем-то, да, мы в эти вещи не лезем. Вообще наша политика, да, заключается в том, что мы ни в коем случае не вмешиваемся ни в какие медицинские протоколы. Никогда. Никогда. Я никогда не спорю с врачами, вот, никогда не занимаюсь рекомендациями какого-то медицинского лечения. Та терапия, которую я предлагаю, это терапия комплементарная, да. Она предлагает человеку исследовать то, какие эмоциональные травмы, эмоциональные причины могли или могут, да, теоретически лежать в основании того состояния, которое у него, которое у него наблюдается. Да? И вот, собственно говоря, это и поисследовать, что называется. Следующий момент, про который нам стоит рассказать, и который... Так, вот сейчас я на отдельное окошко тут вам выведу это все дело. Который каждому клиенту я вначале объясняю. Вот, я вам потом ссылочку тоже под этим видео дам, так что вы там сейчас не переживайте, она у вас будет. У меня есть так называемая клиентская анкета, да. Опять же, образец этой анкеты изначально был взят мною у Жильбера Рено. Я там дополнил, уточнил, кое-что добавил. Вот, у вас будет на нее ссылочка. Это первое задание, которое клиенту дается. То есть, он предлагается заполнить достаточно подробную анкету. Достаточно подробную анкету, да, в которой... Так, я не это хотел. Я хотел картинку сюда вот убрать. А вам анкету оставить. Вот, смотрите на анкету, потому что сейчас мне нужна будет одна картинка. Вот эта вот картинка будет нужна. Подготовлю заранее. Что такое анкета, да? Опять же, наверное, вы заметили, опять же, кто следит вот часто, да, что я в последнее время перестал отвечать на вопросы, когда спрашивают, а что бывает там, там какие конфликты лежат в основе того-то, того-то. Потому что, в общем, это вопрос достаточно глупый. Конфликты у каждого человека индивидуальны. Если у меня нет конкретной информации о его случае, то на этот вопрос я могу ответить, только тыкнув пальцем в небо. Это, в общем-то, достаточно неинтересное занятие. Забегая немножечко вперед, я сейчас чуть попозже об этом подробнее расскажу. Известно, что исцеление просто от получения информации, там, дай Боже, если наступает у 1% людей. Вот некоторые люди говорят, что эта цифра достигает там, 10%. Но это, опять же, да, все связано с тем, что насколько человек готов в это поверить. Готов поверить в то, что болезни не наступают не просто так, там непонятно от чего, не от того, что человек заражается чем-то, да, все болезни приходят изнутри, и эту внутреннюю причину можно найти. Некоторые люди достаточно легко приходят к этому убеждению и достаточно легко как бы в этой парадигме работают, и им нетрудно с этим справляться. Вот, но таких людей крайне мало. Да, максимум таких людей, я думаю, 10%. Поэтому, получается, отвечать на такие вопросы достаточно бессмысленно. Да? Ты ему говоришь, ага, там бородавки бывают от того-то, да. Вот. Человек может сказать, да ну ерунда какая-то. Вот. И не станет даже об этом думать. Поэтому мы первым делом даем такое задание, которое терапевтично само по себе, просто заполнить анкету. В анкете есть определенный раздел. Тут вначале идет объяснялка, как с ней работать, со скриншотами. Вот, ну и всякие там дисклеймеры, да, что. Эта информация исключительно для вас. Но на самом деле вы можете эту анкету заполнить просто для себя, потому что заполнение этой анкеты само по себе уже является терапевтическим действием по выписыванию. Ну, вначале идут всякие анкетные данные тут. Да, это обычно, если работаешь с человеком, там возраст, место рождения. Все эти данные очень важны. Да? Вот. Сейчас пока прокрутим. Да, вот важный. Ну, вот важная часть ее начинается, да, естественно, основная причина, основная проблема, то есть причина вашего обращения за консультацией, да, просит человека сформулировать как можно точнее, что, собственно говоря, его привело, да, ну, соответственно, у нас сегодняшний вебинар посвящен алкоголизму, да, вот предположим, что анкету заполнял бы человек, у которого, который страдает алкоголизмом, да, при этом, опять же, да, мы относим нашу терапию к области когнитивной терапии. То есть это такой человек достаточно сознательный должен быть. К сожалению, эту терапию крайне трудно использовать для того, чтобы проманипулировать. То есть если у вас какой-то родственник просто тупо бухает и не собирается ни от чего там исцеляться, ему даже в голову такое не приходит, то, ну, есть, конечно, вариант попробовать поработать за него, там, позаполнять это, попрорабатывать. В общем, технология это тоже позволяет. Но по большей части, в общем, тут надежды мало. Тут нужно, чтобы работал сам человек, ну или как минимум, чтобы хотя бы работали его родители, потому что родители очень сильно могут повлиять, потому что, как правило, вот эти вот все запрограммированные эпизоды, запрограммированные конфликты, которые лежат в основе каких-то проявлений, они закладываются в раннем-раннем детстве. Сейчас мы об этом поговорим. Ну, вот первая часть – это просто линия жизни, где мы просим человека описать значимые события своей жизни, то есть всякие там трагедии, травмы, шоки, страхи. Ну и радостные события тоже, приобретение встречи, да, начиная от сейчас, то есть вот сейчас у нас 6 апреля 2015 года, до момента рождения. То есть описать все важные моменты вот в таком вот формате, в четырех колонках, тут можно строчки добавлять, естественно, это электронный документ. Возраст, да, он там указывается, сколько лет полных было и месяцев, дата, событие, что произошло кратко, и переживания, то есть что человек переживал. То есть нам нужна такая достаточно подробная карта. Тут какое-то количество вот есть заготовленных граф, да, их можно расширять сколько угодно, добавлять. Вот, просто посидеть и, что называется, посканировать свою жизнь, постараться как можно подробнее описать все травматическое, что с вами происходило. Там в конце еще есть ряд наводящих вопросов, но я могу заранее сказать, что по исходной теории вообще известно, да, что если человек чем-то заболел или что-то у него там проявилось, например, он там пить начал в определенное время, да, то нужно смотреть, что перед этим произошло. Как правило, что-то произошло достаточно незадолго до этого. То есть есть какой-то, называется, включающий эпизод, из-за которого у человека этот симптом вдруг начал появляться. Люди же тоже, да, пить начинают, ну, в определенный момент, как правило, да, то есть не просто так. Хотя бывают, конечно, и там хронические такие товарищи, которые и вспомнить-то не могут, от чего у них, что да как. Вот все это дело достаточно подробно нужно исследовать. Особенно подробно там предшествовавший год, например, да, если там какой-то есть симптом или диагноз, вот предшествовавший год посмотреть. Это очень важно, нам очень важно эту развертку получить такую, да, как в психиатрии делают, да, посмотреть на историю жизни человека. Ну, тут еще есть кое-какие наводящие вопросы про, например, там, про самый сильный негативный шок, дата и возраст на момент начала болезни, да, ну, это, в общем, если вдруг у человека фантазии мало, да, он типа ничего вспомнить не может. Вот, это вот первый уровень, на котором мы работаем. Дайте вам картинку эту покажу. Вообще говоря, получается вот такая вот картинка, как вот сейчас вы на экране видите. Ну, тут как бы так вот попытались нарисовать такой айсберг, да, который тоже представляет собой своего рода метафорическое изображение человека, где вот верхняя самая светлая часть, да, это, собственно говоря, текущая жизнь человека. Вот со всеми его симптомами. Ну, то есть, например, вот перед нами находится некий такой печальный Вася. Видите, да, он там алкоголик. Он пьет. Да, это то, что мы знаем. Мы знаем, что он там покупает спиртное или там что-то добывает его каким-то образом, да, там достает и вот его выпивает. Это то, что мы знаем. Мы можем попытаться всю эту ситуацию уладить на уровне там запретов, отбирания, запрещения, выгоняние, закрывание и так далее, и так далее. Угроз всяких там и так далее, и так далее. Вот. И возможно, если человек достаточно осознан, да, то он еще и себя будет винить, да, говорить, вот какой я раздолбай, понимаешь, вот не могу сдержаться, все равно тянет, тянет меня к рюмке, там, да, все равно я пью и пью, вот, ничего сделать с собой не могу, и будет еще сверху себе негатива наваливать еще и вот такой самооценкой. Вот. Но мы люди более мудрые, да, и мы понимаем, что просто так человек пить не станет, поэтому вот второе такое, да, более голубое, второй уровень, да, прошлый опыт, который называется. Мы знаем, что где-то в его жизни, скорее всего, были какие-то эпизоды, которые были какие-то конфликты, нерешенные конфликты, которые вот были таким вот образом не решены на уровне психики, да. Ну, понятно, что в раннем детстве, например, да, там в подростковом возрасте психика еще не очень окрепшая, она очень легко пробивается, и она очень легко, соответственно, какие-то внезапные, опасные, изолирующие, непонятные вот эти эпизоды очень легко утилизируют через мозг в тело куда-то. Не обязательно сразу после этого, если человек начинает болеть или проявлять какое-то поведение, но у него закладывается цепочка таких событий, которые при определенных условиях, да, могут включиться в определенный момент, или может сработать накопительный фактор, то есть что-то там накопится, да, и выстрелит, и с какого-то момента бах, у человека что-то проявляется. Вот это то, что называется прошлым опытом. Мы с этим работаем, это то, что вот здесь в таблице было показано. Следующий момент, так называемая фаза программирования. Вот у меня тоже есть картинка такая красивая, давайте я вам ее покажу. Спасибо Софье, которая все это нарисовала. Фаза программирования – это самое начало жизни и даже немного до начала жизни. Как вы видите по картинке, фазой программирования называется период, который начинается за один год до зачатия и включает в себя, собственно, зачатие, все 9 месяцев беременности, роды и первый год жизни. Если вы посмотрите материалы по возрастной психологии, то вы увидите, что этот так называемый период орального развития, ну, год до зачатия берется, чтобы с гарантией, да, потому что у родителей могли быть какие-то нерешенные эмоциональные конфликты, которые, естественно, передаются плоду. Потому что в период фазы программирования действует закон, который был открыт французским врачом Марком Фрише, который он сформулировал примерно таким образом, что в течение фазы программирования все нерешенные эмоциональные конфликты между родителями, да, в том числе и с ребенком, и не обязательно имеющие прямое отношение к ребенку, мозгом ребенка записываются как его собственные конфликты, то есть становятся его биологическими программами. Это очень важный момент. Поэтому мы заранее берем год до зачатия, потому что мы не знаем, как там развивались отношения между папой и мамой и какие эмоциональные конфликты у них уже были в багаже на момент зачатия. Да? Так или иначе, все эти конфликты потом на ребенка повлияют. И в тот ранний период развития, ну вот если такую вот метафору, позвольте мне использовать, если мы говорим, что психика – это программное обеспечение мозга, то в этом периоде, то есть начинающимся за один год до зачатия, заканчивающимся первым днем рождения, происходит установка операционной системы. Да? Как вот на компьютере есть там система Windows, а потом на нее уже ставятся всякие программы, программное обеспечение. А есть сама система. Вот у человека ставится система. Естественно, что биология предусмотрена так, что система ставится для того, чтобы обеспечить наиболее оптимальное выживание. И таким образом все биологические программы, которые ребенку будут загружены в его вот эту инсталляцию, да, вот в эту установку, они будут являться решениями тех проблем, которые не были решены родителями этого ребенка в этот период. Я могу сказать, что вот как раз про алкоголизм, сейчас, когда мы сейчас конкретику будем проговаривать, алкоголизм, он совершенно четко программируется во многом отношениями между родителями. Если вы посмотрите на родительскую семью, то вы увидите, что человек, который выпивает, он имеет в родительской семье, у родителей, у папы, у мамы определенные типы конфликтов. Вот, и все эти типы конфликтов, соответственно, нужно вывести на осознание. Наша терапия когнитивная, я уже говорил, да, это терапия через осознание, через проговаривание, да, через моделирование всего этого дела, через выгрузку своего рода. И тогда, если мы эти конфликты лишим вот этих вот факторов, которых делают травмами, да, как я говорил, да, это же что-то внезапное, опасное, изолирующее, и там нет стратегии никакой. Вот. Ну, соответственно, вот, знаете, когда я в животе, там какая у меня может быть стратегия, как бы, да, тут я напрямую перенимаю, да, я там в состоянии максимальной, как говорят в психологии, импринтной уязвимости. То есть я прописываю к себе все, вопросов не задаю. Ну, вот это очень важный момент. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы был по возможности доступ к родителям. Так, вот. Я вам покажу опять анкету, да. И тут в анкете идет следующий раздел. Называется «Фаза программирования». Да? Ваша мама беременна вами, что вы об этом знаете? Вот я вам, кстати, к сожалению, могу сказать, что большая часть клиентов, они в этом разделе ничего не пишут. Или пишут, типа, все хорошо, все было нормально, все было отлично, там и так далее. Хотя я могу сказать, да, что если у человека есть какие-то симптомы, например, там алкоголик запойный, да, тут не могло быть все нормально. Там были какие-то программирующие эпизоды, как они называются, которые заложили в него изначально программу, ту, которую он теперь проявляет. Вот, иногда родители не хотят об этом рассказывать, там, да, еще там что-то происходит. Вот мне, например, повезло, моя мама в молодости вела дневник, достаточно подробный, и вот там вся моя фаза программирования, там даже не за год до рождения, а задолго до моего рождения и примерно до моего 5-летнего возраста, ну, довольно-таки подробно описано. По крайней мере, вот вся беременность там и роды, и даже зачатие там довольно описано хорошо. И она мне этот дневник свой прошлым летом отдала. Вот, и я его там с соплями и слезами читал несколько раз. Плюс она еще сама мне проговаривала некоторые моменты, которые в дневнике она не решилась тогда написать, но она была молодая, ей там было 20 с копейками лет, когда она меня родила. Вот, так что, в общем, ну там много было всяких неприятностей, которые во многом мне объяснили, что со мной происходит. То есть это вот такой третий, получается, уровень, да, если по заглублению смотреть. То есть вы на картинку сейчас посмотрите на экране, видите, настоящее, да, где, собственно говоря, симптомы наши все проявляются. Это история жизни данного человека. И мы это обойти, видите, никак не можем. Да? История жизни – это история жизни. Мы никак не можем взять и не рассматривать этого ничего. Так, я вижу, что-то там болтается в скайпе. А, давайте сделаем так, да, если у меня там помощники есть в эфире, вы, пожалуйста, если какие-то вопросы там в чатах появляются, вы сюда вот копируйте, пожалуйста, как он называется, в чат вот этот, не чат, да, где вопросы задают в Гугле, чтобы я не это самое, не переключался между несколькими экранами. Это вот второй уровень заглубления. Это, кстати, второй уровень заглубления, фаза программирования. Он, например, у Хаммера не рассматривается вообще. У Хаммера такая достаточно жесткая, такая квадратная немецкая доктрина, да, что если человек заболел, то обязательно что-то случилось непосредственно перед самим фактом заболевания. На самом деле опыт показывает, что это не так. Это я немножечко, точнее, скажем так, да, на самом деле опыт показывает, что в большом проценте случаев это не так. Есть достаточно значимый процент случаев, где это действительно так. Вот, но, увы, очень часто бывает, что нужно лезть не просто там в прошлый опыт, да, и там исследовать не только год непосредственно перед получением там диагноза или перед возникновением симптомов, но еще и лезть в фазу программирования. Вот, более того, есть еще и третий уровень заглубления. Видите, там, ну, уже видите, да, там семейное дерево называется. Тут, если посмотреть, ну, тут даже дальше тоже идут всякие наводящие вопросы, как вы видите. Вот. И дальше предлагается нарисовать семейное дерево. Ну, вот здесь, кстати, ссылочка есть. Я вам потом ссылку на этот документ дам. Он совершенно не секретный, да, можете его взять, там, скопировать, заполнять его. Можете потом приходить с ним на консультацию, можете не приходить. Можете просто для себя его сделать. По крайней мере, те люди, которым мы будем сейчас предлагать оформить подписку на процессингового робота, да, им нужно будет эту анкету сделать хотя бы для себя. Вот. Ну, а если вы хотите, чтобы вам была какая-то квалифицированная помощь оказана, да, там, в виде, может, наводящих вопросов каких-то, то, ну, будет не лишнее, если вы поделитесь этим. В любом случае, вся эта информация конфиденциальная, она ни для чего не используется, кроме, там, сбора статистики и ответа на ваши вопросы, так что можете не волноваться, она никому в руки не попадет, все, что здесь написано, останется только между нами. Вот, и я к тому говорю, что здесь вот вы на экране видите внизу ссылочку на книгу Ан Анселин Шутценбергера, она называется «Синдром предков», и на нее есть ссылка, она есть в электронном виде на русском языке. Вот, она там, тут вот картинка из этой книжки есть, она там приводит очень много примеров из практики. Ан Анселин Шутценбергера, она занималась исцелением заболеваний своих пациентов просто через исследование родовых деревьев. Больше, в принципе, ничего не делала. И вот она в книге там описывает кучу разных очень интересных кейсов, описаний, да, как она людей исцелила просто через исследование вот этого вот уровня заглубления семейного дерева. Вот таким вот образом мы исследуем еще и в глубину, видите, то есть не просто там смотрим, какого рода там духовные или психические проблемы были мозгом утилизированы в тело, из-за чего тело стало там болеть или проявлять определенное поведение, но мы еще идем и по слоям. исследован достаточно подробно. И, конечно, эта анкета, это не какое-то там разовое мероприятие, типа там заполнил и забыл. Нет, конечно, эту анкету, ее нужно постоянно дополнять, постоянно нужно ее дописывать, да, по мере обнаружения новых всяких эпизодов, новых всяких событий, да, и это вот то, что первым делом нужно обязательно сделать. Вот, все, ссылочку я вам сейчас себе помечу, да, ссылочка будет прямо под видео, потом, сейчас вот когда закончится вебинар, останется запись в YouTube, да, и будет ссылка на этот документ. И вы с него начнете. В любом случае, если вы потом придете, как я уже сказал, да, там заниматься по автоматизированной системе или на личную консультацию, без этой анкеты работать, конечно, мы не сможем с вами, да, это важный момент. Вот, так, вот вопрос какой-то увидел. Олег, но ведь не всегда так бывает, что у людей, любящих выпить, ребенок будет таким же. Как это объяснить? Это вообще стандартный вопрос на самом деле. Кстати говоря, Наталья Викторовна, я не говорил, что алкоголиками становятся те, у кого родители любили выпить. Дело вовсе не в этом. Иногда, конечно, бывает и такое, когда ребенок просто тупо копирует своего отца. Мы сейчас про это поговорим. Вот. Но важный момент, который стоит проговорить, он очень важный, потому что сотни раз я это говорил, и сотни раз этот вопрос задают. Я хочу еще раз подчеркнуть. В терапии всегда работает от симптома к обнаружению его причин. Мы не занимаемся предсказательными вещами. Типа, если у вас были вот такие-такие конфликты, то у вас будут вот такие-такие симптомы и болезни. Нифига. Потому что иначе будет срабатывать так называемое негативное плацебо. Да? Мы будем человеку предсказывать его болезни. Это чушь собачья, да? Отчасти это чушь, потому что это не так, отчасти это чушь, потому что если я авторитетный человек, там терапевт какой-то, да, и я не собираюсь себя изображать астролога, это означает, что даже если у человека накоплены мегатонны заряда, он может вообще никогда ничем за всю свою жизнь не заболеть. И слава богу, значит, вам повезло. Значит, несмотря на вот эти мегатонны нерешенных ситуаций, нерешенных конфликтов, ваш организм умудрился каким-то образом не допустить их через уровень лямбда на уровень фи, на уровень физики, как бы, да, и вы как-то, вот, видимо, у вас хороший ресурс был заложен в вас. А ресурс это, знаете, уникальное значение у каждого человека есть, да, и, соответственно, как бы неизвестно, пробьет или не пробьет. Поэтому мы вот этим не занимаемся. То есть в обратную сторону оно не работает. Мы берем готовую ситуацию, готовый запрос, и с этим работаем. Вот. И сейчас, когда про алкоголь я буду проговаривать, да, вы увидите, что вовсе не обязательно родители должны пить, чтобы ребенок у них пить начал. Бывает, алкоголики вырастают из совершенно непьющих семей, потому что конфликт заключается не в том, что кто-то из родителей пил, а в чем-то другом. Так, еще где-то тут видел вопрос. То есть влияние лекарств не только бесполезно, но и вредно, так как не позволяет до конца проработать конфликты. Ну, тоже довольно, да, интересный момент про лечение. Я уже мельком упомянул, да, что мы в медицинские протоколы не вмешиваемся, но тем не менее, да, есть такое интересное наблюдение, что наша современная медицина, а в России медицина, в принципе, относится к западному типу в основном, да, по крайней мере, официальная медицина, она очень неплохо работает с острыми состояниями. То есть, когда нужно операцию сделать, там, зашить какую-то рану, там, ногу поправить, там, не знаю, там, кости вставить в нужные места, там, анестезию сделать и так далее, и так далее. То есть, очень легко и быстро убирают острые состояния. И, соответственно, все лекарства, они, как правило, предназначены для вот убирания симптомов текущих. В этом, в принципе, в самом по себе ничего плохого нет. Плохо это становится тогда, когда это начинают использовать как перманентное решение. Понимаете, да? То есть, одно дело дать человеку костыль, чтобы у него нога зажила, а другое дело дать ему костыль и сказать, вот так и ходи. Вот у нас медицина во многом похожа на то, что вот дают костыль, вот так типа и ходи. Да? Почему они не могут с этим справиться? Потому что вот эта вот теория, почему я называю комплементарная медицина, врач может создать больному условия для выздоровления, но врач не может сделать так, чтобы больной выздоровел. Именно по этой причине одни и те же медицинские протоколы на ком-то отлично срабатывают, и мы можем предполагать, что они отлично срабатывают на тех людях, которые каким-то образом интуитивно или вполне осознанно решили конфликты, которые привели к той ситуации, в которую они попали. Поэтому медицинское лечение на них срабатывает идеально. Раз и сработало. с одного раза там, да, или с нескольких раз. А бывают люди, которых лечат и так, и эдак, и всеми методами, и официальными, и неофициальными, альтернативными, восточными, западными, и ничего ни хрена не помогает. Не помогает именно по той причине, как я могу предполагать, что у них просто неулаженным остается конфликт. То есть тело продолжает текущий конфликт утилизировать с уровня тета или с уровня пси, через лямбду, через мозг, утилизировать в тело. Да, у человека это состояние сохраняется. Это может быть болезнь, да, или может быть, например, такая вещь, как алкоголизм. Вот, поэтому, в общем-то, такая вот оговорка будет у меня. Так, ну что, еще вопросы какие-нибудь есть? Или двинем уже с вами дальше? Так, смотрю, что еще хотел с вами проговорить. Так, анкету я вам показал, да, как ее заполнять, вроде бы объяснил. Объяснил важный момент, как бы, да, что травматическим переживанием считается переживание, которое содержит все или хотя бы один из факторов. Что оно произошло внезапно, оно было опасным, то есть вызвало какие-то эмоциональные реакции очень сильные. Оно было изолирующим, скорее всего, то есть вам не удалось взять и поделиться с кем-то, да, полностью от души. По разным причинам люди не могут об этом рассказывать. Знаете, бывает там изнасилование какое-нибудь случится, как бы, да, человеку стыдно об этом рассказать, он не может рассказать. Или он понимает, что он сам себя в эту ситуацию завел, а теперь, ну, типа, кому жаловаться? По разным причинам он сидит потом один на один со своей проблемой. Ну и самое главное, что он на психическом уровне не нашел никакого выхода из этой ситуации, а конфликт оставаться нерешенным не может. Потому что чем больше у человека текущих нерешенных конфликтов, тем меньше у него остается ресурсов для того, чтобы справляться, ну, со всей оставшейся жизнью. Вот. А мозг это тоже воспринимает. То есть в чем позитивная функция мозга в этом? Да, зачем он утилизирует стресс в тело? Это позитивная биологическая функция. Он дает вам время на решение конфликта. Потому что если бы вы просто накапливали стресс, и он бы никуда не утилизировался, то вы бы просто в какой-то момент умерли. Да? Представляете, что даже у младенца, представляете, какое у него количество стрессов, когда он рождается там, в первый год жизни. Там огромное количество стрессов. Да? Они все куда-то в тело уходят. Тело забирает их на себя, да, в виде какой-то там программы. Вот тем самым психику освобождает. То есть психика тогда может справляться с тем, что есть. Вот. И, соответственно, если человек там за какой-то разумный период свой конфликт решает, да, то у него там, если появляется какое-то там неадекватное поведение, то оно не является хроническим, оно не становится болезнью, ну так, поболел чуть-чуть и все. Вот известно, например, да, что да, даже простейшая простуда, да, простуда случается после потери какой-нибудь, да, вот что-нибудь утратишь или потеряешь, там, да, после этого обязательно человек переболевает. Это восстановительная фаза, как я говорил. Вот, поэтому в этом плане мы тело можем свое сказать ему спасибо, сказать спасибо нашим болезням, нашим органам, что они нам дают шанс на выживание. Ну и есть такие установки, что ли, да, такие формулировки, что если бы не этот механизм, да, он как получается, как предохранитель срабатывает, да, то мы вообще, наверное, жили бы, так долго бы не жили. Вот. Жили бы и мучились просто, да, или помирали бы намного быстрее. Вот, еще один интересный момент, который я уже проговорил, да, но который стоит еще раз акцентировать. То есть мы утверждаем, да, что наша теория, наша комплементарная терапия заключается в том, что мы с человеком занимаемся поиском ответов на определенные вопросы. Эти вопросы связаны с тем, где, когда и что случилось с ним или с кем-то из людей, которые с ним связаны вокруг него, связаны телесно, то есть по родовой линии, связаны эмоционально, то есть близкие люди, может быть, там даже умственно связаны, наверное, да, что могло привести к запуску вот такого рода программы. Соответственно, мы этот конфликт выводим на осознание, ну и можно сказать, что из практики известно, что многие конфликты являются очень давнишними конфликтами, да, это один из глюков нашего подсознания. У подсознания нет понятия времени, да, это вот у нашего разумного ума, у неокортекса, у аналитического ума, у него есть понятие время. То есть оно знает, что есть прошлое, что есть настоящее, есть будущее. А у подсознания понятия времени нет, у него есть понятие стимул-реакция. То есть если в окружении присутствует какой-то фактор, да, который изначально запрограммировал данную программу, то эта программа будет воспроизводиться до бесконечности, до тех пор, пока этот стресс из системы не выгружен каким-то образом, да, там не выговорен, не выписан, не проработан. там, ну, куда-то вот не перенесен на внешний носитель. Вот, поэтому получается, что пока вот это вот состояние существует, то мы как бы и будем болеть, 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 и нам решение медицинское не будет помогать. В чем смысл простуды после потери? Как это помогает справиться с потерей? Это никак не помогает справиться с потерей, это просто восстановительный процесс. Это просто восстановительный процесс, когда человек находится в стрессе, в организме запускаются определенные процессы. Когда стресс заканчивается, у человека происходит восстановительная фаза. Внешне она выглядит как заболевание. Опухает там слизистые, текут сопли там, и так далее. Это просто восстановление. Это то же самое, как, я не знаю, там, когда вы порезались, рана заживает, да, там тоже куча всяких процессов происходит. Там может быть и нагноение происходить, и рубец появляется и так далее. И смысл всего этого процесса заключается в том, что у вас заживает рана. И больше никакого другого смысла нет. Никакого дополнительного смысла нет. Так, у меня какое-то ощущение, что какую-то мысль немножечко потерял. Отвлекся тут на что-то. Ну ладно, если кто-то из слушателей чувствует, что я какие-то мысли не договариваю, да, тут у меня он вякает телефон. Что-то там, видимо, кто-то входит и выходит из вебинара, и на экране кое-что появляется. Поэтому, если вы почувствовали, что я что-то потерял, вы мне напоминайте. Я совершенно не возражаю против того, чтобы мне напоминали, если я какую-то мысль утерял. Вот, я хотел сказать, что вот если мы находим эти вот переживания, да, внезапные, опасные, изолирующие, вот, поймал я мысль, да. Иногда бывает, мы знаем, что огромное количество таких конфликтов, когда мы их на сознание выводим, они оказываются неактуальными. В подсознании времени нет, конфликта уже по сути нет, да, но поскольку подсознание времени воспринимает, как вот, ну, то, что это было там, что-то случилось со мной в пятилетнем возрасте, да, там, не знаю, отец на меня наорал, да, у меня по этому поводу была, допустим, психотравма. Вот, я вырос там, я большой дядька, мне там 40 лет, например, да, а я все еще реагирую телесно, например, когда люди вокруг меня начинают орать, да, или какой-то стресс у меня появляется, я начинаю реагировать, как реагировал тот пятилетний мальчик. Вот. И часто бывает, что когда я это обнаруживаю, проговариваю, вытаскиваю вот сюда, да, выясняется, что конфликт не актуален. И его не требуется разрешать, да, требуется просто как бы продохнуть, там, отпустить. Есть множество методик, тот же мой любимый ПАТ, с помощью которого можно такие вещи отпускать, прорабатывать, да, и избавляться от кучи зарядов. Но бывает иногда, что выводится на осознание конфликт, который все еще является актуальным. Это довольно нечастый случай. Хотя вот опять же, да, по теории Хаммера он считал, что конфликт, если человек болеет, он всегда актуальный и объективный. Это не так, это из опыта известно. И его нужно объективно улаживать, да. Такое бывает, опять же, да, говорим. Не то, что Хаммер не прав, он прав был в каком-то отношении, но только частично. Прав в том смысле, что всегда под какими-то симптомами лежит конфликт, но этот конфликт не всегда актуален. Это может быть что-то из прошлого. Что-то не требующее улаживания, а требующее просто осознания. Вот, ну и, наверное, последнее, что я вам еще проговорю, прежде чем вот мы конкретно про алкоголизм поговорим, и я вам расскажу про процессинговый робот. Это такая вот есть процентовка, да, интересная. Из опыта известно, что, ну так, плюс-минус, понятно, да, это никакие не точные проценты, примерно из опыта работы специалистов по тотальной биологии, там, исцелению воспоминаниям, известно, что примерно 10% случаев заболеваний людей, там, да, или проявления каких-то симптомов, они довольно четко связаны с определенными событиями в жизни, конкретными событиями. Типа, жил-был человек, была у него любимая собака, собака умерла, он запил. Да, или там была там у него любимая жена, или там любимый ребенок, они погибли, и он после этого запил. Тут как бы все понятно. Он пьет, потому что у него есть конфликт, который достаточно на поверхности лежит, легко обнаружимый. И эти случаи как раз не являются сложными для обработки. Для этого достаточно просто, чтобы человек осознал то состояние, в котором он находится, осознал, что оно не просто так у него возникло, а что это решение некой проблемы для него, да, там, желание отрешиться от реальности, и понял, что он не хочет больше таким образом отрешаться от реальности, что для него алкоголизм не является решением, он хочет его как-то депрограммировать, то есть избавиться от этого. Тут все просто. Но все равно это только 10%, как я уже говорил, да, таких очевидных случаев. Они бывают, это факт. Из оставшихся 90%, примерно половина, где-то 45%, это так называемый цепочка срабатывает. Обычно это связано с тем, что где-то в фазе программирования, в раннем детстве у человека есть какие-то тематические конфликты, они, как правило, есть. Крайне редко бывает, да, что человек жил-жил-жил, ничем не болел, вот все у него было прямо вот как по маслу, и тут бах, там кувалдой с неба его ударило, и он заболел. Как правило, все равно какие-то более ранние, похожие, связанные случаи есть. Вот второй случай, он второй тип, как бы, да, случаев, который вот примерно 45% составляет, это вот накопительное. То есть в фазе программирования были какие-то программирующие конфликты, потом были какие-то вторичные конфликты, да, они накапливались, накапливались, ну и в какой-то момент что-то случилось такое, да, называется включающий конфликт. И бах, человек заболел на определенную тему. В этом случае поэтому мы и делаем линию жизни, фазу программирования, да, там семейное дерево. Вот что-то еще из семейного дерева может к нему перейти, естественно, там, через фазу программирования. Вот, и даже не обязательно через фазу программирования, а вот Шуценбергер обнаружила, что если нарисовать семейное дерево, то есть некоторые вещи, которые системным образом наследуются. Непонятно как, да, но это можно эмпирически показать, что это факт. Что просто своей принадлежностью к определенному семейному дереву вы уже наследуете определенные особенности, да, своих предков, особенности тех людей, от которых вы физически произошли, генетически произошли. Вот. И так получается 10% это простые случаи, да, жил-был, был здоров, ничего не случалось, кувалда с неба упала, заболел. 45% это накопительные случаи. Вот. А оставшиеся 45% это так называемая общая стрессовая перегрузка. Опять же, да, у современного человека вокруг очень много стрессов, не так много людей занимаются какими-то практиками осознанности. Большинство людей конфликты просто копят. Они их копят, 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 копят. Ну и где-нибудь там к предпенсионному возрасту, а сейчас уже дальше, даже и раньше, люди начинают болеть. Причем они заболеть могут в принципе чем угодно. Да? То есть это просто общая стрессовая перегрузка. Вот человека что-то там грузило, 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 грузило. Ну организм там как-то пытался это так, так, так утилизовать. Ну вот потом человек с краю оказался, то и заболело. То есть у такого человека невозможно обнаружить какую-то там тематическую цепочку событий на определенную тему. Да, у него просто вот как-то жизнь не сложилась. И таких случаев вот еще 45%, то есть практически половина случаев связаны со стрессовой перегрузкой. И вы, наверное, тоже видели и слышали, да, что есть статистика, что сейчас многие заболевания, они очень сильно молодеют. Если раньше там инфаркт случался у людей пожилых, да, то сейчас иногда бывает там в 30 лет человек может инфаркт схватить. Почему? Ну, потому что уровень стресса у современного жителя в значительной степени выше, чем когда-то раньше, да, и, ну, а, видимо, там, экология и прочие разные другие стрессовые нагрузки, это же тоже стрессовая нагрузка, да, если у меня там неблагоприятные экологические условия за окном, это тоже стрессовая нагрузка на физическом уровне. Все это меня перегружает до такой степени, что я могу в какой-то момент свалиться. Так, формулировка болезни как нерешенной психологической проблемы, жемчужина, спасибо. Сам от болезни увернулся и всем рассказываю, спасибо. Ну вот я тоже считаю, что это на самом деле материал, который нужно, не знаю, там в начальной школе людям рассказывать, повышать уровень упомянутой, да, бытовой психологической культуры, потому что часто действительно люди вот как-то они не понимают, что если у тебя там какая-то неприятная ситуация случилась, да, и ты там ее стаканом водки запил, да, лег спать, утром проснулся и забыл про нее, она ведь никуда не делась. Она делась тебе в тело. А потом ты удивляешься, почему там поясница вдруг начала отваливаться, да, или почему глаза начинают плохо видеть. Ну, то, что обычно называют болезнями, которые с возрастом приходят. Люди, которые тщательно прорабатываются и следят за собой, да, и максимально снижают стрессовую нагрузку на физическом уровне, то есть правильно питаются, на эмоциональном уровне, то есть проработкой какой-то занимаются или практикой типа йоги, за ясным мышлением следят, они вполне себе до старости доживают, до глубокой старости. Вот у меня есть друг Барри Файерберн, он англичанин, ему сейчас 84 года, вот, и он отлично выглядит, у него кожа на руках, как у юноши 20-летнего. Вполне возможно. Вот. Ну и он, вот, собственно говоря, на всех этих уровнях старался за собой следить. Ну, так что это вполне возможно, я вас уверяю. Особенно если ну, к этому присовокупить какую-то проработку. Вот такая вот вещь. Вот. И, наверное, еще один момент. Вот прежде чем я конкретно по алкоголизму буду вам рассказывать. Мы все ссылочки поместим под это видео. Я просто хочу пояснить, как бы, собственно говоря, терапия, да, которой мы занимаемся, это искусство задавания вопросов. То есть мы, взяв эту анкету, просмотрев какие-то события, на самом деле можем сформулировать достаточно, ну, компактный, если можно назвать компактным, например, список из там, 150-200 вопросов, достаточно компактный набор вопросов, да, которые, если мы будем систематически исследовать с нашим человеком, там, с нашим ведомым клиентом, пациентом, и систематически выгрузим все, что на эту тему у него там внутри есть, то мы можем, как я уже говорил, да, с достаточной долей оптимизма надеяться на то, что у него пойдет какое-то улучшение, поскольку мы под лежащие конфликты, вот эти конфликты, скрытые под его состоянием, мы их обезоружили, да, разминировали, что ли, как бы сказать. Вот. А, собственно говоря, методика, которую я предложу, я потом ее подробнее еще опишу. Может быть, даже сделаю отдельное видео, где подробно опишу по шагам, что нужно делать. Ну, во всяком случае, те, кто будут работать, они получат инструкцию точно. Я ее использовал в таком вот просто виде списка с клиентами, уже, наверное, месяца два ее тестирую. У меня рабочее название было «Самоисцеление воспоминаниям». И там идея такая, что зная все вот эти вот конфликты, можно, и зная как правила, по которым работает подсознание, а у подсознания у него там, в принципе, есть некоторое количество достаточно стандартных глюков. Первый глюк я уже озвучивал, да, это то, что у нее нет времени. То есть что-то случилось когда-то, а оно продолжает реагировать так, как будто бы это все еще продолжает происходить. Другой, например, глюк есть такой, да, что подсознание не обладает самостью, оно не отличает себя от других людей. Поэтому все, что случилось со мной, или все, что причинил я, или все, что свидетелем чего я был в состоянии вот, психологической открытости, вот все это влияет на меня так, как будто бы это происходит со мной. Потому что мозг мой считывает это как реальную опасность, и он соответствующим образом реагирует. Вот. А еще одно свойство подсознания, которое с одной стороны обладает негативной стороной, ну там негативным аспектом, с другой стороны это позитивная вещь, это то, что сознание не отличает реальных событий от воображаемых, виртуальных, символических, метафорических, вот, что позволяет нам в уме, если мы правильно воссоздаем картинку, правильно ее перепроживаем, правильно восстанавливаем переживания, то есть находим события в прошлом, да, там проговариваем картинку, ощущения в теле, эмоциональные переживания, мысли, все это тщательно выгружаем, да, то подсознание этот конфликт отпускает, потому что мы одновременно при этом наблюдаем сознанием и понимаем, что это что-то, что не является опасностью в данный момент, не является актуальным конфликтом. Да, и мы этот конфликт можем, как мы говорим, разрядить, то есть убрать ту энергию, которая питала те симптомы, которые находятся на поверхности. Вот не знаю, там понятно я объяснил или нет, вот как-то так. Да, и соответственно под каждый конфликт, зная вот эти вот, ну, вот я сейчас про алкоголизм вам проговорю, да, какого рода конфликты могут лежать в основе алкоголизма, зная эти описания конфликтов, да, можно особым образом составить специальный список вопросов, систематическая проработка которого должна в идеале привести к полному снятию данной программы. Вот чем, собственно говоря, и занимается наш процессинговый робот. Он берет этот список вопросов. Для алкоголизма у нас там 100 с чем-то вопросов, по-моему, я не помню, сколько их точно. Они построены по определенному особому шаблону. Вот. И человек может, нажимая кнопку, получать очередной вопрос. Там определенная процедура есть, да, и каждый вопрос специфическим образом прорабатывается. Вот все это будет в конкретных инструкциях дано. Но мы потом, сегодня, вот до сегодняшнего дня еще не успели, мы потом сделаем такой общий список. Можно будет просто бесплатно зайти, подписаться и просто посмотреть, как это работает, и посмотреть инструкцию, как эта штука работает. Это вот мой такой, мой вклад, да, в это дело. Потому что я, с одной стороны, думал, что, как мне кажется, вот то, чего не хватает там, в тотальной биологии, в исцелении воспоминаниям, в германской новой медицине, там не хватает проработки как таковой. То есть простое выведение, проговаривание на сознание, это, конечно, хорошо, но нужно, чтобы еще как-то оно прорабатывалось. То есть, чтобы подсознание выключало, депрограммировало все эти вещи. Да? Вот даже есть название такое, да, одного из параллельных направлений, биодекодирование, то есть попытка декодировать болезнь, как бы, да, убрать ее, вернуть, грубо говоря, если вспомнить ту же самую ракету, да, которую я вам показывал. Вот она, наша ракета. Так. Сейчас я ее еще раз покажу, чтобы нагляднее было, о чем я говорю. Вот это вот название, да, биодекодирование, оно, в принципе, такое достаточно удачное. То есть получается, что у нас какие-то конфликты, вот, да, пребывая на уровне тета или пси, были лямбдой утилизированы в тело, в фи, в виде какой-то болезни или в виде какого-то устойчивого шаблона поведения. Но на самом деле можно сделать и обратное, да, то есть можно взять болезнь и ее декодировать, то есть вытащить ее наружу, обратно на уровень психики. И, кстати говоря, вот это вот как раз отвлекся, вопрос просто увидел. А, ну это вот как раз и объясняет некоторые случаи, когда если у человека есть актуальный конфликт, который он не решил, то он упадет обратно. Знаете, есть такие известные истории о том, как где-то в одной из книжек читал, как в одном из психиатрических заведений работал врач молодой. Вот, и он очень был огорчен тем, что пациенты, которые в больнице лежали, они же не выздоравливают, их там, в общем, не лечат, там накачивают просто медикаментами, да. Ну, если он не буйный, то домой отпускают, что они как-то не вылечиваются. Ему пришла в голову такая достаточно очевидная идея, он вдруг подумал, что если взять больных с одинаковыми диагнозами, да, и сделать какую-то такую группу, чтобы они могли там раз в неделю или несколько раз в неделю встречаться и разговаривать, то, может быть, как-то они бы начали лучше осознавать свое состояние и как-то выздоравливать. И вот, это была женская психиатрическая больница, и он там собрал женщин с определенным диагнозом одинаковым, да, посадил их в кружочек, да, и выступил модератором такого общения. Вот, и через несколько месяцев он обнаружил, что очень многие пошли женщины на улучшение, да, и практически вся группа через там пару-тройку месяцев выписалась из больницы. Вот, но печально было то, что как только они выписались, примерно недели через две их всех вернули обратно, с тем же самыми симптомами, с тем же самыми диагнозами. То есть это означает, если посмотреть на нашу ракету, что если актуальный конфликт не улажен, то человек будет страдать от релапсов. То есть у него снова и снова будет происходить то же самое, из-за чего он изначально стал это делать. Почему мы все-таки сохраняем оптимизм? Потому что мы понимаем, что с приобретением опыта, с возрастом, конечно, у человека способность справляться с ситуациями, да, способность вырабатывать какие-то стратегии, особенно там с внешней помощью, с помощью терапевта, она, конечно, вырастает. Если там в 5 лет, там, когда на меня мужик орет, предположим, да, я не знаю, что сделать, у меня нет ресурса, чтобы с этим справиться, у меня нет возможности как-то этому противостоять, то когда я взрослый дядька 40 лет, то, конечно, у меня этот ресурс уже есть. Единственная моя проблема может заключаться только в том, что я продолжаю не осознавать природу своей реакции, продолжаю реагировать, как этот 5-летний мальчик. Это важный момент, да, то есть терапия должна не просто выводить человека на осознание, терапия должна человеку еще помогать восстанавливать ресурс определенный. Вот. Такие вот дела. Так, ну что, давайте, уже немножко времени осталось, что-то я заболтался. Так, алкоголизм – это болезнь или пагубная привычка? Наталья Викторовна спрашивает. Наталья Викторовна, знаете, вы меня удивляете. То есть вы меня полтора часа слушали почти и до сих пор не поняли, к чему я все это вел. Алкоголизм – это определенные симптомы, которые порождены наличием в психике у человека определенных конфликтов. Все. Причем есть привычка, я не знаю, может, у кого-то и бывает привычка. Есть ли у людей уже позитивные результаты при работе с роботом-процессором? С роботом пока еще нет, Олег спрашивает, да, потому что до этого я просто, у меня была бумажная версия, да, я же говорю, я 2 месяца использую ту же самую процедуру, которую сейчас использует робот-процессор, будет использовать робот-процессор. Вот, просто теперь вы это можете делать сами, да, без моей помощи. Ну и вот последние сессии, которые я проводил с клиентами, я прямо на экран выводил себе этот скрипт, кликал и задавал вопросы. То есть, в принципе, работа моя была несложной. Так, почему же мы стареем? Возникают морщины, теряют упругость кожи и прочее. Вопрос возник при образе ракеты. Это ты, Ирина, от себя спрашиваешь или от чего? Я думаю, что мы стареем по ряду причин. Например, потому что каким бы гениальным человек ни был, да, и как бы он гениально со своими стрессами не справлялся, все равно какое-то количество стрессов остается нерешенными. Вот тут уж вопрос, как говорится, насколько тебе хватит. Кто-то, знаете, утверждает, что при правильном питании и образе жизни, да, можно и до 200 лет прожить. Правда, я реальных подтвержденных примеров таких не встречал, но, в принципе, люди живут. И вот долгожители, кстати говоря, которые долгожители, сколько ни пытались там вычислить, там, может, что они там правильно питаются, пьют овечье молоко там, или там не курят, не пьют, всегда выяснялось, что основной фактор, который влиял на долгожительство, это не склонность человека стрессовать по разным поводам, да, то есть такое спокойствие некое внутреннее. Было какое-то интервью там вот с этой французской бабушкой, которая прожила там 130 с чем-то там лет, и когда ее спросили, как вы так долго умудрились прожить, она сказала, что я никогда ни о чем не переживала. Ну, то есть, тоже такой, знаете, вопрос, стоит ли такая жизнь, чтобы ее жить, как бы, да? Не знаю, может быть, лучше ярко сгореть за 50 лет, чем 150 лет жить мрачно, ни о ком и ни о чем не переживая, кто его знает. Алкоголизм – это частота приема, крепость или количество? Давайте сделаем так, как бы, да? Я сегодня, опять же, оговорюсь, я сегодня вебинар проводил исключительно как вебинар, то есть рассмотрение с точки зрения системы «Ясное здоровье». Если вы хотите узнать, что такое алкоголизм, да, наберите в Википедии «алкоголизм» и почитайте. Там все отлично написано. Стадии алкоголизма написаны, там симптомы, как человек туда приходит и так далее. Я со всей этой теорией прекрасно знаком. Она в данном случае, в принципе, не сообразна. Она не играет никакой большой роли. Вот, ну, разве что, может быть, там оценить, насколько человек далеко зашел, как бы, да, насколько трудно его будет вытягивать обратно. Потому что, конечно, когда у человека это уже все на химию там опустилось, на физику, да, и у него там уже цирроз печени какой-нибудь, то, конечно, его трудно будет возвращать обратно. Так, в основном я транслирую вопросы из Skype. А, понял, да, то есть я просто думал, ты спрашиваешь или кто. Так, по поводу потери и простуды, ты привел пример с порезом, множеством процессов, которые вокруг раны происходят, чтобы обеспечить заживление. Эти процессы явно и наблюдаемо работают на заживление, но как сопли и кашель работают на заживление потери, непонятно. Работают, непонятно, потом отдельно объясню. У нас сегодня не про простуду и не про насморк вебинар, да? Помните об этом? Помните. Я могу сказать, что на стрессовой фазе просто у человека повреждается слизистая, а когда слизистая восстанавливается, то вот это проявляется такими гиперкомпенсацией некой. Так, а есть ли момент, или в каком возрасте, или при каких обстоятельствах есть точка невозврата, где физически человеку помочь уже нельзя, пройдена точка невозврата, и остается только психологически, морально помогать человеку? Я думаю, что это Всеволод спрашивает. Я думаю, Всеволод, что это сугубо индивидуально. Я не думаю, что есть какие-то общие моменты, которые стоило бы проговорить. Так, итак, да, я напомню вам, что мы вам все ссылки на процессингового робота и так далее, вот конкретно по поводу алкоголизма, мы вам дадим под этим видео. В принципе, Ирина, если хочешь, можешь накидать ссылок, да, те, которые вот мы собирались кинуть в чат. А я сейчас просто конкретно про алкоголизм тему эту доведу до конца. Какого рода конфликты могут лежать в основе того, что человек может стать алкоголиком? Есть простые вещи, есть не очень простые. Например, если отец во время зачатия был пьяный, да, алкоголик, такой классический алкоголизм, выглядит примерно так, да, живет папа с мамой, да, у них, допустим, там, не знаю, двое детей, вот, они спорят все время там, ругаются друг с другом, да, и вот однажды отец там как-то с мамой там особо сильно поскандалил, и они там 3 дня друг другу устраивали бойкот. Да, никто еще не пьет, все нормально. Через 3 дня там отец приходит с работы, вот они перед сном наконец помирились, да, и в этот момент занимаются любовью. Вот, в момент примирения, после 3-дневного взаимного бойкота. Вот. И в уме ребенка прописывается программа. Вот если вы внимательно слушали все, что я перед этим рассказывал, да, в уме ребенка прописывается программа. Я являюсь плодом примирения моих родителей. То есть мои родители помирились. Как я уже говорил, да, на фазе программирования ребенок все события воспринимает, ну, там даже еще не ребенок, да, а вот это вот такое информационное поле там просто присутствует. Ребенок является плодом примирения. Да, ребенок рождается, вот, а потом, допустим, в 6 лет дети, родители разводятся. Там, через 2 года сходятся, потом в 12 лет отец там окончательно ушел, например. Это, кстати, реальный случай, да, это из практики Жильбера Рено. Через несколько лет ребенок становится алкоголиком. Выясняется, что он начал пить, когда ему было 30 лет. А в 30 лет что произошло? У него умер отец. Вот, и в 30 лет он там очень сильно стал пить. Да, вопрос почему? Потому что программой биологической, заложенной в его подсознании, является примирение матери и отца. С момента, когда родители расстаются, да, его биологическая миссия провалена. Вопрос, что может сделать мозг, какую может мозг программу запустить для того, чтобы родители опять соединить. Это вот странная вещь, в нее можно верить, можно не верить, но я это тоже наблюдал. Это символическая такая вещь, да, с точки зрения биологической символики, да, вода – это мать, огонь – это отец. Ну, а водка, например, да, агуардиенте, огненная вода. Алкоголь, кстати говоря, больше всего влияет на печень, а печень… Опять же, по теории, ну, вы, может, не знаете, да, я знаю, да, она связана с недостатком чего-то жизненно важного. Вот если мы посмотрим на ракету, да, получается, что человек в рамках своей системы, заливая себя алкоголем, добивается примирения родителей внутри себя. И таких случаев огромное количество, кстати говоря. Огромное количество ситуаций, когда ребенок был зачат как плод любви между родителями. Вот. И потом, когда у родителей проблемы возникают, ребенок их становится алкоголиком. Это как раз ответ на вопрос о том, не обязательно же родители при этом там будут пить. Да? Здесь родители могли вообще не пить изначально. Вот. Или, например, бывает такая еще ситуация в семьях. Да? Например, отец алкоголик, да? И там дети есть. Да? И мама, естественно, там ей не нравится, что отец выпивает, она очень негативно об этом отзывается, да, и детям часто говорит, только вот не стань алкоголиком, не стань алкашом, как твой отец, там, и так далее. В общем, какая-то трагедия в доме присутствует, да, по этому поводу. Но при этом она его любит, и она с ним продолжает жить. И она с ним ложится в постель, да, каждый вечер. И это прописывается в душах людей. Какое последствие, да, получается? Мама любит, когда я пью. Опять же, напоминаю, с точки зрения подсознания, подсознание не отличает себя от других. Мама любит того, кто пьет. Она любила моего отца, когда он пил, она будет любить меня. И это абсолютно подсознательная какая-то вещь, да, вы можете на это посмотреть. Это как, ну, известная вещь. Я думаю, что вот когда вопрос задавали, да, что не обязательно же у алкоголиков родителей, да, точнее как, не обязательно... Да, не обязательно у алкоголиков родителей становятся алкоголики дети. Не обязательно, да. Но если по этому поводу есть какая-то трагедия, то есть что-то, вот как мы описывали, да, по четырем факторам, да, какие-то эпизоды травматические есть, то это может туда прописаться. Соответственно, если мы хотим, чтобы человек пить перестал, нужно с ним все эти аспекты прорабатывать, да. Там, когда я начинаю пить, моя мама меня любит так, как она любила моего отца. Нужно все это проговорить, проосознать, да, вывести на осознание, посмотреть, где это реально включалось. Вот. Бывают, например, еще такие ситуации, да, что я там чувствую, что кто-то мне может навредить, или я чувствую, что я кому-то наношу вред. А алкоголь, как любой другой наркотик, в принципе, помогает отключиться от реальности. Вот. Еще, в любом случае, да, мы подчеркиваем такой момент, да, что если кто-то желает бросить пить, мы с ним сами моменты питья, в принципе, как таковые, не прорабатываем. Если кто-то пришел с запросом, хочу там бросить пить, особенно в начале мы вообще об этой теме не говорим, да, потому что это может быть очень стрессовый момент для начальной проработки. Поэтому нам первые вопросы всегда связаны с внутренними причинами, да, то есть не напрямую с этой темой, а вот с чем-то таким. Ну, понятно, да, что вот когда вопросы задают, что часто бывает, что там пьяное зачатие, например, такое, да, часто зачатие происходит, когда женщина пьяна или мужчина пьян. И говорят даже, что по статистике 70% детей на планете Земля зачаты в этом состоянии. Вот. И странно тут то, что ну, в большинстве семей, как правило, женщина не любит, да, когда мужчина пьет. Но тем не менее, очень часто есть такие эпизоды, они довольно известные, да, что если женщина хочет мужчину соблазнить, там, да, или там, хочет зачать от нее ребенка, она мужика подпаивает, да, ну, там типа раскрепощается. Есть целые книги об этом написаны. Вот. И что здесь происходит? Да, какой-то страх, значит, у женщины есть, что если вот типа не будет пить, значит, что-то там не так произойдет. Да? И в этом плане придется вам прорабатывать достаточно глубоко. Нужно просто смотреть, какие страхи были у матери этого ребенка. Нужно составить список ее страхов, чего они там боятся. Я сейчас еще раз уточню, как бы, да, чтобы вам было понятно. Я сейчас это проговариваю просто как примеры. В процессинговом боте все эти вещи запрограммированы, все эти аспекты учтены в виде четких вопросов они задаются. Да? То есть вам это запоминать сейчас не надо. Вот, и можете, какие-то вещи могут сработать, какие-то вещи могут не сработать, да, какие-то вещи могут иметь к вам отношение, которые, какие-то могут не иметь отношения там, и так далее. Ну, соответственно, вот в том примере, который я привел, нужно исследовать момент зачатия, посмотреть, что там происходило, да, как оно произошло там и так далее. Потому что если это же как бы программа биологическая, да, она получается вот на уровень физики упала. Если там родители действительно любили друг друга, действительно у них был любимый ребенок, действительно они его в любви его зачали, то зачем ребенку пить-то? Да, это же как бы подсознательная программа, то есть ее можно вытащить и избавиться от нее. Вот. То есть получается, что да, алкоголик, который пьет, первое, что мы сказали, возможно, он пытается воссоединить мать и отца. Это первое, что нужно об этом знать. Второе интересное, да, то, что там в алкоголе часто есть сахар. И это может быть связано с тем, что буквально, да, мне не хватает сладости моей матери. Вот. А фундаментальный конфликт – это я боюсь кому-то навредить, да, я таким образом страх этот выравниваю, или боюсь, что мне навредят. Если я кому-то могу навредить, мне навредят, человек может стать алкоголиком. То есть он таким образом себя нейтрализует. Ну, естественно, да, в общем, конечно, если человек там такой уже хронический, реальный запойный алкоголик, вот, мы, опять же, помним, да, что мы работаем не с алкоголизмом как с таковым, да, мы работаем с конфликтом, лежащим в его основе. Первое, на что мы смотрим, это фаза программирования, то есть год до зачатия, зачатие, беременность, первый год жизни. Если в момент зачатия или там где-то в первый год жизни у человека импринтируется, что отец был пьяным, у человека что происходит? Пьянство ассоциируется с началом жизни. Получается, нет алкоголя, вообще значит не жизнь. Эту штуку нужно очень тщательно проработать. Также нужно посмотреть отношения родителей до зачатия. Да, они могли там, например, поссориться, да, там, ну там, поругались там, да, все, как чужие друг другу, да, а потом выпили, да, и решили сексом заняться и помирились. Или даже не выпили, да, просто произошло зачатие, да, и у ребенка заимпринтировалось, да, что секс это примирение, да, некая жизненная программа. То, что я появился, означает, что мои мама и папа помирились. Соответственно, как мы уже говорили, я проговаривал, да, что если эта программа ломается, да, человек может огонь и воду, спиртное употреблять как символическое примирение внутри. Вот. Обычно вот таких людей, если вот смотришь их линию жизни, там четко прям видно, да, что очень много стрессов было, ну, я имею в виду, если алкоголиком человек стал, да, очень много стрессов было связано с тем, что родители ссорились там, да, расставались там и так далее. Вот. Так что... Ну вот я тут смотрю, что у меня есть на эту тему еще. Вот у Жильбера был такой пример. Это был мужчина, 48 лет ему было. Он пришел с запросом как раз про алкоголизм. Из истории выяснилось, что когда ему было 16 лет, из семьи ушел отец. Вот, до 16 лет, ну так, время от времени выпивал. После ухода отца начинает там стабильно, начал каждый день выпивать по 6 банок пива. Когда ему было 32, это уже там... циклический момент, но мы сейчас погружаться в это не будем, начал пить в два раза больше, вот реально стал бухать, там по 12 банок пива выпивал. К врачу, когда пришел, он пришел с матерью, и прямо на приеме они просто сели и тщательно разобрали, проговорили всю фазу программирования. И был довольно хороший результат, он там совсем пить не бросил, но очень сильно сократил прием. Это, видимо, был не алкоголизм, как бы, да, а такая вот начальная стадия. Вот такие вот есть моменты, да. Конечно, там, кроме фазы программирования, кроме тех вещей, есть множество других конфликтов, которые могут оказаться в основе алкоголизма. Например, человек может выпивать для того, чтобы избежать того, чего мне не хватает. Осознание этого, это с печенью связано. Это может быть трагедия, связанная с разрушением семейного гнезда. Это может быть также нечто такое трансцендентное, типа там отказ от некой истины, да, для того, чтобы пережить собственную истину. Знаете, там, in vino veritas, да, истина в вине. Это может быть конфликт жажды жизни. Люди часто такие вот бывают, да, яркие, экспрессивные, там, страшно бухают, типа там Владимира Высоцкого какого-нибудь. Иногда бывает просто, что человек страдает очень сильно и выпивает, да, и он вот... страдает, он выпивает, для него это решением становится, да, и потом у него это программируется, что, ну, трудная ситуация, залил ее, и все. Вот, и это могут быть там конфликты разного рода, там, деньги могут быть, да, ликвидность, алкоголь это жидкость, да, ликвид это жидкость по-английски, да, тоже может быть такой вот. Может быть связано с желанием интегрировать свою мать, если вот мужчина пьет, да, он таким образом мать интегрирует в свой внутренний мир. Вот. Ну, а кроме того, есть такие как бы разные темы, связанные с печенью. Это, правда, отдельная тема. Вот. Ну, как бы то ни было, да, я не буду больше вас там особо грузить. Давайте сейчас посмотрю, на вопросы поотвечаю. Я вам хочу сказать, что все эти конфликты, соответственно, я по определенному шаблону, с учетом вот этих вот особенностей программирования подсознания, я составил список вопросов, которые туда, собственно говоря, и заряжен. И с которым можно поработать. Так, ну все, давайте на вопросы поотвечаю. Уже 9 часов. Давайте еще минут 10 на вопросы поотвечаю и посмотрим. Так, вопрос, который циферкой 2 почему-то обозначен. А что, был где-то первый? Я что-то не вижу. Так, лечение алкоголизма иглотерапии также похоже на костыль, где нет вывода на осознание конфликта. То есть заряд убирается, но конфликт остается. Но я бы не сказал, что иглотерапия убирает заряд. Она может быть с телесного уровня что-то убирать. Это факт, да? Но тут получается немного такая вещь, там, знаете, типа из серии, что мне там ногу плитой придавило, как бы, да, мне там иголочки особым образом вставили, я перестал чувствовать, что у меня нога придавлена плитой. Плита-то никуда не делась, я просто чувствовать перестал. А иглотерапия там немножко посложнее, да, понятно, что вот этот вот паттерн утилизации конфликта в тело приводит к тому, что у человека какие-то определенные энергетические потоки в теле искажаются. Их можно механически выровнять. Это факт, на самом деле, да, можно определенным образом, поставив иголки, выровнять их. Но на самом деле, если вы ходили на иглотерапию, вы знаете, да, иголочки вынимают, хватает этого максимум на неделю, на две. Это максимум, да, иногда и на это не хватает. То есть человек чувствует временное облегчение, естественно, да, ему дали немножечко пожить в нормальном состоянии. А потом конфликт же не уладился никуда. Все возвращается на круги своя, как и было. Так, ссылку непосредственно на страницу с вопросами по алкоголю не даю, потому что она открывается только после оплаты. Это Ира дала пояснение. Да, мы все ссылки поставим и все объясним. Если какие-то вопросы, там потом сможете под видео их позадавать. Так, ага, это ссылка на инструкцию. Мы постарались инструкции прописать. Но вот у нас пока еще, можете особо не волноваться, да, у нас еще впереди, еще кроме этого вебинара, еще будет 3. И мы будем постепенно всю эту систему технически отрабатывать, будем добавлять инструкции, уточнять их, там, ориентируясь уже на ваши вопросы, на ваши запросы. Как я уже говорил, добавим общий список, доступ к которому будет бесплатный, чтобы вы могли просто потестировать, как эта вообще система работает. Если неизвестно подробности про фазу программирования, каким образом с этим можно работать? Никаким, очевидно, Оксана. Тоже, кстати, очень стандартный вопрос задают. Каким образом можно с этим работать? Ну, вообще, на самом деле, можно с этим работать. Есть методики, которые позволяют, например, через метафоры, через символическое моделирование смоделировать фазу программирования. И на самом деле, если ориентироваться на реальное ощущение переживания у человека, можно достаточно точно с помощью, например, чистых вопросов, наверное, знаете, да, есть такой чистый язык, я про него часто рассказываю, но кто не знает, тот узнает, если будет дальше на вебинары ходить. Можно восстановить картины, которые человек помнит, да, или даже не помнит, через метафоры. Как я уже говорил, да, подсознание не отличает реальных ситуаций от воображаемых, виртуальных, символических, метафорических, поэтому можно работать через метафоры. Вот, и можно смоделировать фазу программирования и вот на этой модельке, на метафоре проработать, посмотреть на свои ощущения, прокрутить это и посмотреть, что получится. Так, Олег, а ты работал с алкоголиками? Да, я, конечно, работал с алкоголиками. А что бы этот список стал составлять-то? Список составлялся под конкретных клиентов. Изначально. Вот те 4 списка, которые у нас есть, все эти списки составлены под конкретных людей, с которыми я работал. Вот. Ну, я предвижу, кстати говоря, следующий вопрос спросит, а поможет это или нет. Я заранее подумал, да, что на самом деле как раз вот эта вот тема работы с проблемами здоровья, она, знаете, такая немножечко скользкая, потому что люди, конечно, даже вылечившись от чего-то, они предпочитают не писать никаких отзывов, чтобы лишний раз не сглазить, знаете, да, там, лишний раз не ляпнуть. Потому что сейчас вот скажешь, там, а я типа вылечился. Вы, наверное, знаете, да, что вот алкоголиков, когда они ходят на вот эти вот группы, да, анонимные алкоголики, их учат очень простой вещи. Ну и врачи-наркологи учат тоже наркоманов, алкоголиков. Такой очень простой вещи – принятию. Они, как правило, принимая алкоголиков в клинике, они ему говорят следующее. Ты должен, друг мой, понять следующее. Ты алкоголик. Алкоголизм не лечится, его невозможно вылечить. Ты навсегда останешься алкоголиком. Ты всегда будешь алкоголиком. Но ты можешь не пить. Ты можешь не пить. Но алкоголиком ты останешься навсегда. И поэтому люди, вот как в сериале «Элементарно», там, да, это Шерлок Холмс, они могут там, по 30 лет не пить, но они ходят на эти свои группы поддержки, да, и каждый раз, когда они представляются, они говорят: здравствуйте, меня зовут Иван, я алкоголик. Это как бы такой фактор принятия себя таким, какой ты есть. Вот, поэтому очень трудно тут сказать, там, вылечился человек, не вылечился, это, в общем, процесс. И вот, и я очень рад успехам клиентов, с которыми я работаю, да, когда они там неделю за неделей остаются в трезвом состоянии, в нормальном, да, и предпочитают этим не хвастаться и никому об этом не говорить, кроме как там, своему терапевту, да, или группе поддержки. Так что мы это право должны уважать, по-другому тут никак не разъедешься. Так, в системе «Ясное здоровье» есть раздел «Рассеянный склероз». Есть реальные случаи улучшения? Просто у знакомого такой диагноз. Вот у меня в данный момент есть двое клиентов, с которыми мы работаем. Правда, у обоих у них очень древние диагнозы. Естественно, с любым заболеванием есть простой закон. Да? Чем быстрее ты начинаешь с этим работать, тем легче с этим работать. У них, у обоих периодически бывают достаточно значительные улучшения. Их состояние, конечно, лучше, чем то, которое было в момент, когда они обратились. Вот, но говорить про случай исцеления, да, я не буду. Про улучшение. Улучшение есть, да, реальное улучшение есть. Вот, тем более, если это такой свеженький диагноз, недавний, да, или там бывает такое, знаете, когда у человека внешне еще это не проявляется, но там он там какой-нибудь МРТ сделал, да, ему уже диагноз поставили. Вот эти случаи, у них очень хороший есть процент вероятности, что удастся избежать ухудшения, как минимум, да? Так, спасибо, Олег. Пожалуйста, Оксана. Так, как система «Ясное здоровье» работает при восстановлении после травм, полученных извне? Удар, ожог, отравление и т.п. Ведь травмы тоже не просто так случаются, наверное. Ой, у меня для вас есть прям готовый рецепт. У меня есть готовый материал, который я в прошлом году, по-моему, выдавал. Называется «Процессинг при болезнях и травмах». Там даже книгу мы сделали на базе этого материала, и там очень подробно описано, как с этим работать с помощью проработки, с помощью процессинга. Там куча процессов дано и дан общий обзор. И там была серия вебинаров, можно вебинары посмотреть прямо вот на видео. Вот, можно купить книгу, где все это в сжатом виде, компактно все объяснено. Так, ну вот, больше, наверное, вопросов принимать не буду. Пусть есть, то есть. Я вам в чате вот оставляю, видите, там три ссылочки, где можно покликать. И, соответственно, мы в следующий раз, в следующую пятницу, я запрограммировал, поставил в программу вебинар на тему курения. Мы с вами поговорим про курение. Вот, и там будет уже больше времени, потому что эту вводную часть мне не нужно будет повторять. И, соответственно, вот пока походите, я вам рекомендую, да, попереваривайте эту всю теорию. То есть даже если у вас конкретно или там у ваших близких этой проблемы нет, подумайте, пожалуйста, я вас очень прошу, как бы, да, над вот этой вводной частью. Потому что, когда я что-то объясняю, мне это кажется очень понятным, но я четко понимаю, что, скорее всего, многим из вас вот эта вот система могла показаться новой, там, необычной и непонятной какой-то. Поэтому, если у вас будут какие-то вопросы, вы их до пятницы сохраните и в пятницу зададите. И, вот, и я вам с удовольствием на все эти вопросы поотвечаю. Вот. А ссылки мы на все, что нужно, под этим видео поставим. Так что те, кто уже прям готов с места и в бой ринуться, давайте мы с удовольствием вас подключим. Вот, и вы попробуйте с этим поработать, посмотрите, что произойдет. Как я уже говорил, у нас процессинговый робот будет работать на условиях подписки. То есть вы там подписываетесь на месяц, на три, на год. Вот, и работаете столько, сколько вам нужно. Вот, процедура будет подробно объяснена. Все, всем спасибо за внимание. Вот тем, кто у меня записан на глубоких ясных отношениях, с теми мы в среду увидимся. А со всеми вами остальными мы в пятницу увидимся на следующем бесплатном вебинаре, как я уже сказал, посвященном теме курения. Так что вы подумайте, какие вопросы возникнут, да, самые такие заковыристые, самые скользкие. Задавайте, я попробую, постараюсь максимально вам всю эту тему прояснить. Да, ну и надеюсь, эта система заработает и куча людей будет получать всяческую пользу от нее. Спасибо за ваше внимание и, ну, до пятницы, наверное.